Мир вам, церковь, все гости, все друзья. Коля вначале напомнил нам о Евангелии и говорит, что нам нужно полюбить Евангелие. Я был в одной церкви, проповедовал, и после собрания ко мне подошла одна женщина. Она мне сказала так. Она говорит, вот Новый Завет у меня есть, Новый Завет я читаю. Но вот у нас был один проповедник, и который призывал нас читать Евангелие. Может быть, вы бы мне подарили Евангелие? Что бы вы сказали на эти слова? Но Завет, она говорит, у меня есть, вот Евангелия у меня нет. В чем разница? И мы говорим, что Евангелие – это и есть содержание Нового Завета. То, о чем рассказывает Новый Завет, это как раз он рассказывает о Евангелии. И вот если мы хотим полюбить Евангелие и знать Евангелие, то послание к римлянам – это такая фундаментальная книга, которая закладывает основание и вообще объясняет нам, в чем же суть и основание вообще Евангелия нашей христианской веры. На чем мы должны строить свою христианскую веру. И мы с вами добрались уже до середины послания к римлянам. Вы знаете, что я вообще не знаю, нравится ли вам послание к римлянам или нет. Многим людям не нравится. Многим неверующим людям не нравится послание к римлянам. Знаете почему? Потому что послание к римлянам возвеличивает, возвышает Евангелие. А очень часто гордому и упорному сердцу эта весть не нравится. Ему не хочется смириться перед Евангелием, перед Христом. И поэтому многим не нравится послание к римлянам. Оно не нравится либеральным богословам. Потому что в центре их богословия человек, а в центре богословия послания к римлянам Бог и его воля для человека. И, конечно же, послание к римлянам не нравилось религиозным иудеям первого века. Когда они читали это послание, оно вызывало у них возмущение, они считали апостола Павла предателем, врагом их народа, и они считали, что это послание оскорбляет весь их народ. Эта стена находится в Иерусалиме. Ее называют «Стена плача». Каждый день религиозный иудей приходит сюда и совершает свои молитвы. Особенно много людей у этой стены во время религиозных праздников. Здесь просто нет места. И вы знаете, что религиозные иудеи до сих пор ожидают Мессию. Они не признают Иисуса Христа как Господом и Спасителем. И они еще ожидают Мессию. Они верят, что Бог должен еще послать Мессию. И здесь у стены плача они молятся и просят, чтобы Бог дал им все те благословения, которые Он обещал как народу. Сюда приходит очень много людей, которые кладут свои молитвенные просьбы в записках, в расщелинах, там все в записках. И вы знаете, что очень многие люди считают, что на земле есть одна святая стена, которая может заставить Бога дать им то, чего они хотят, даже вопреки Божьей воле. Но Бог не привязан ни к какой стене. Нет в мире такой стены, которая может заставить Бога сделать то, что противоречит Его воле. И апостол Павел очень ясно в послании к римлянам пытался объяснить это религиозным иудеям, что если вы отвергаете Иисуса Христа, то вы молитесь в пустоту. Вы не сможете получить Божье благословение, потому что их получит только тот, кто признает Иисуса Христа. И мы с вами сегодня будем продолжать послание к римлянам 9 главу. Я вспоминаю свою учебу в библейском колледже. Мы изучали послание к римлянам, и когда дошли до 9 главы, у нас среди студентов возник очень серьезный спор. Мы спорили, как совместить вот некоторые отрывки, где говорится о Божьем избрании, и в то же самое время, как понять человеческую ответственность, его свободную волю. Я помню, мы окружили профессора и там стали спрашивать. И профессор нам сказал, вы знаете, когда я был студентом и учился в Далласской семинарии, у нас тоже был спор на эту тему. И в споре мне выбили два зуба. И с этого момента, сказал он, я решил больше не спорить на эти темы, потому что, говорит, я смотрю на вас и чувствую, что я могу лишиться еще пары зубов. Я надеюсь, что после сегодняшней проповеди у всех зубы будут на месте. Я надеюсь, что человек, который будет убирать помещение, ему не придется смывать с плитки следы крови, что все будет нормально. Но когда мы подходим к изучению вот послания к римлянам, особенно к 9 главы, мы должны подойти с пониманием того, что Бог превыше нашего разумения. Бога невозможно вместить ни в какую богословскую систему, которую придумали люди. Он настолько непознаваем, что нам с вами никогда не понять все его мысли, все его дела и все его пути. И вот с таким смирением мы должны подходить к изучению того, когда перед нами открывается Божий характер. Наверное, вы слышали не раз, когда люди говорят: «Это несправедливо». Вы и сами, наверное, не раз говорили эти слова. Каждый из нас может вспомнить, наверное, конкретные случаи в своей жизни, когда вам казалось, что к вам отнеслись несправедливо. Но слышали ли вы эти слова, обращенные в адрес Бога, когда люди говорили: «Бог несправедлив». Один мой друг с церкви, он рассказал о своем товарище на работе. В 4 года его ребенок заболел лейкемией, рак крови. И вот 4 года шла борьба за жизнь. Были периоды, когда им казалось, что уже нет никакой надежды. Потом вдруг начало происходить улучшение. 4 года борьбы за жизнь, молитв. И даже они просили нашу церковь не раз молиться. И вот когда ребенку исполнилось 8 лет в этом году, он умер. Наверное, очень сложно верить в справедливость Бога, когда в жизни происходят такие вещи. И очень часто люди задают эти вопросы, когда видят зло, которое происходит в мире, и Бог никак не реагирует. И, наверное, еще тяжелее верить в справедливость Бога, когда какое-то зло, беда или трагедия касается лично твоей жизни. И вы знаете, что многие библейские герои, они задавали этот вопрос. Я прочту один стих, что сказал Авраам в тот момент, когда он увидел, как Бог стал уничтожать два города, Содом и Гоморру. В этот момент Авраам сказал такие слова, послушайте. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно». Посмотрите, какие вопросы задает Авраам, когда видит, что Бог уничтожает два города и уничтожает всех подряд. Он говорит: может ли такое быть, чтобы Бог вообще поступил неправильно, несправедливо? Все те, кто читали «Страдания об Иове», наверное, вы тоже задавали эти вопросы. Было ли справедливо со стороны Бога допустить такие тяжелые страдания в жизни праведного человека? Справедливо ли было со стороны Бога не ответить ни на один из его вопросов? И Иов таки не узнал, почему с ним все это произошло. И этот вопрос задает апостол Павел в послании к римлянам. Послание к римлянам, 9 глава, если вы взяли Библии, откройте 14 стих. Давайте посмотрим. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. В новом переводе этот вопрос звучит так. Может ли Бог быть несправедливым? Когда апостол Павел задавал этот вопрос, он относился к конкретной ситуации. Перед этим он привел два примера из истории, когда Бог избрал одного человека и не избрал другого. Но я думаю, что этот вопрос апостола Павла, он намного шире. Апостол Павел задает вопрос вообще, в принципе, может ли такое быть, чтобы Бог хоть когда-нибудь один раз поступил несправедливо? Вообще, такое возможно или нет? Чтобы Бог в какой-то конкретной ситуации поступил неправильно. Это было бы несправедливо. И посмотрите, он сам торопится дать ответ на этот вопрос. Никак. Он говорит, нет, это невозможно. Никогда, никогда Бог не способен поступить несправедливо. Это противоречит всей его сущности, всей его природе. И поэтому всякий раз, когда Бог принимает какое-то решение, это всегда будет справедливое решение. И дальше Павел приводит им еще два примера из их истории, которую знал каждый иудей. Давайте посмотрим. Первая история, она связана с народом, когда они были в пустыне. 15 стих. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Павел вспоминает историю, когда евреи бродили по пустыне, и они сделали золотого тельца. И они стали поклоняться ему как Богу. И в этот момент Моисей стал просить Бога, чтобы Бог не наказывал народ. Моисей стал просить Бога о том, чтобы Бог оставался с ними, чтобы Бог и дальше вел свой народ. И в той ситуации Бог принял решение. И он сказал, я принимаю решение, я проявлю к ним милость. Скажите, они заслуживали милости? Нет. Но Бог принял решение и решил, что он проявит милость к этому народу. И любой религиозный иудей сказал бы на это, Бог поступил абсолютно справедливо. У нас нет никаких вопросов и проблем с этой историей. И тогда Павел привел им еще одну историю, связанную с Египтом и с фараоном. И Павел говорит дальше. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Наверное, трудными для нас являются вот эти слова. «Кого хочет, ожесточает». Если вы откроете книгу «Исход», где написана история про фараона, то вы обнаружите, что часть текста говорит, что Бог ожесточил сердце фараона, а другая часть текста говорит, что фараон ожесточил свое сердце. Я понимаю это так, что Бог никогда прежде не ожесточает сердце человека, пока человек сам не ожесточит свое сердце упорным противлением истине и Божьему Слову. И когда человек это делает, Бог может оставить его в своем упорстве и в своем ужесточении. И опять же евреи могли бы сказать, что то, что произошло с фараоном, Бог поступил справедливо. Это было правильно. Две истории из их истории, и обе истории говорили о том, что Бог поступил абсолютно справедливо и в той, и другой истории. И дальше Павел сам вводит, я считаю, такой провокационный вопрос, который заключен в 19 стихе. Посмотрите. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его?» Провокационный вопрос, который как раз и поднимает вот эту серьезную проблему, как совместить те отрывки в Писании, где говорится о том, что Бог избирает, Бог предопределяет. И как тогда это согласовать с ответственностью человека, ответственен ли он за свой выбор и со свободной волей человека. И вы знаете, что с 4 века богословы пытаются найти ответы на эти вопросы. И пока еще не нашли. Для нас, наверное, интересно, как Павел отвечает на эти вопросы, потому что, наверное, не раз мы сами задавали себе эти вопросы. Мы задавали эти вопросы другим людям. Буквально в прошлое воскресенье человек подошел ко мне в церкви и тоже задавал эти вопросы. Посмотрите, как апостол Павел отвечает на них. Дальше. 20-21 стихи. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Посмотрите, нам хотелось бы, чтобы апостол Павел ответил нам ясно, подробно, и чтобы больше не было никаких вопросов. Но он не отвечает так. Он просто приводит еще один пример, образ, метафору, которая была понятна любому еврею в Ветхом Завете, образ горшечника и глины. Он противопоставляет Бога и человека. Бог – это всемогущий, это безграничный, и человек – ограниченный, ничтожный и невежественный. И апостол Павел этим примером хочет показать, что вообще спорить с Богом – это просто абсурд. Если человек вдруг попытается начать спорить с Богом. Я хочу просто привести вам пример истории, которую, может быть, многие вы читали и знаете, про Иова, когда он захотел спорить с Богом. Иов не был атеистом. Он был богобоязненным человеком, который любил Бога и жил святой жизнью. Но когда в его жизнь пришли вот такие трудности и страдания, он начал спорить с Богом. Он хотел вызвать его в суд. Иов не обвинял Бога, но он считал, что он может подкорректировать его действия, и Иов считал, что в суде он сможет доказать Богу, что он несправедливо поступил по отношению к нему. И кто читал эту книгу, вы знаете, что в конце, когда Бог стал разговаривать с Иовом, суть этого разговора была в следующем. Бог как бы говорил его: «Иов, ты хочешь, чтобы я ответил на твои вопросы и отчитался перед тобой? Хорошо. Но давай сделаем так. Я задам тебе вопросы. И если ты ответишь хотя бы на один, я отчитаюсь перед тобой». И Бог задает Иову вопросы. Я лишь некоторые приведу. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Можешь ли ты понять тайну моря? Откуда появляется дождь и как сверкает молния? Посмотри на звезды и скажи, можешь ли ты указать им путь? Способен ли ты управлять вселенной?» Иов потупил свой взор, и Бог начал продолжать. Он говорит: «Хорошо, еще несколько вопросов, немного полегче. На один ответишь, я тебе отвечу на твои». Бог использует образ такого морского чудовища Левиафана и говорит Иову: «Можешь ли ты управлять сатаной? Хотя бы связать его за хвост». И после всех этих вопросов Иов говорит: «Я не знал, что я говорил. Я полагаю свою руку на уста, и я раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов приходит к выводу, что Бог есть Бог. Он не обязан отчитываться перед нами в своих действиях. И всякий раз, когда Бог принимает какое-то решение, это решение невозможно обжаловать. Он всегда справедлив. Потому что все свои решения он выносит на основании своей сущности. А его сущность и есть святость, справедливость, милосердие. И каждый иудей на это исповедание Иова мог бы сказать: «Аминь, мы все согласны с тобой». Так что же так возмущало религиозного иудея? Их возмущало то, как апостол Павел применил все эти истории конкретно к их жизни. Всем этим апостол Павел хотел объяснить им одну простую истину. Язычники, которые не были избранным Божьим народом, если они примут Христа, Бог назовет их своим народом. Они получат благословение. Вы, Божий народ по плоти, если вы отвергнете Христа, вы не получите никаких Божьих благословений. И это Божье решение, это Божий план, к который Бог возвестил еще в пророках, они должны были об этом знать. Их пророки, которых они читали, которые они знали наизусть, они уже говорили об этом. Посмотрите, и он приводит им двух пророков, Осию и Исаию. «Как и Осия говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». Это пророчество о нас, о язычниках. А дальше пророчество о Божьем народе. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. И дальше апостол Павел, он заканчивает свою 9 главу вестью Евангелия о Христе. Посмотрите, давайте посмотрим последние стихи 9 главы. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот полагаю в Сионе камень, преткновение и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Иисус – это камень преткновения и камень соблазна, краеугольный камень. В Ветхом Завете этот камень использовали для основания построения здания. Он был настолько ровный, что этот камень закладывали в основание всего здания. И Павел использует такой образ – это Иисус Христос. Бог предопределил спасение человечества в Иисусе Христе. Бог нашел способ разрешить неразрешимую проблему человека. Как примириться со святым Богом? Кто возьмет на себя грехи мира? И Бог говорит, это мой Сын, Иисус Христос. Интересно, он говорит про иудеев, что они искали спасения, но не в том направлении. Представьте себе человека, которому нужно двигаться на запад. А он перепутал и двигается на восток. Он прикладывает очень много сил и усилий, но что с ним происходит? Он все дальше и дальше от своей цели. И точно так, говорит Павел, евреи. Они пытались найти спасение, но в чем? В делах закона, в своих традициях и обрядах. И чем ревностней, чем больше они искали в этом спасение, тем дальше они удалялись от Иисуса Христа. Им нужно было идти на запад, а они шли на восток. Представьте себе человека или строительную площадку, куда привезли вот этот краеугольный камень. Но строители, они решили отвергнуть чертежи архитектора и решили строить так, как они хотят. Сегодня так часто и строят. Они взяли этот краеугольный камень и выбросили его на строительную площадку. И вот строители ходят по строительной площадке и постоянно спотыкаются об этот камень. Он им мешает, они о нем спотыкаются, и он их начинает раздражать. И они делают все возможное, чтобы выбросить его со своей строительной площадки. И точно так сделали евреи в первом веке. Иисус Христос не подходил под их понимание того, каким они ожидали Мессию. Он стал для них камнем преткновения и соблазна, и они приняли решение, что от этого камня нужно избавиться, и они убили его. Но Павел говорит, что этот камень Бог положил на пути каждого человека. Или ты сделаешь его основанием своей жизни, или ты разобьешься именно об этот камень. О Христа, и твое падение будет велико. Ты упадешь в пропасть неверия, в пропасть греха. Для того, чтобы понять, вот что говорит апостол Павел, нужно поехать сегодня в современный Израиль, в Иерусалим, стать у стены плача, которую я показывал, во время одного из религиозных праздников, и просто сказать, ну так, чтобы вас услышали, вы не получите Божьих благословений, потому что вы отвергли Христа. Знаете, что с вами будет? Вы очень скоро встретитесь с апостолом Павлом и другими святыми. Очень скоро. Скажите это в Мекке, где собираются миллионы паломников-мусульман. И вас в буквальном смысле этого слова просто сотрут в порошок. Сегодня весть об Иисусе Христе – это камень преткновения для представителей многих религий, для многих людей. Сегодня миллионы людей могут воскликнуть: «Нам не нравится такой Бог. Мы не хотим смириться перед этой вестью Евангелия и перед Христом». Но эта весть, ее невозможно оспорить. Это Божье решение, это Его избрание, и оно не подлежит никакому обсуждению. И Бог ставит нас просто перед выбором. Или ты сделаешь Иисуса Христа основанием своей жизни, и тогда ты не постыдишься этого выбора. Или ты разобьешься о Христа. Если ты хочешь сегодня узнать, как относится к тебе Бог, с гневом или с милостью, от этого зависит, как ты относишься сегодня к Его Сыну, к Иисусу Христу. Если ты отвергаешь Его как Спасителя, то Бог будет относиться к тебе с гневом. Если ты принимаешь Его как Господа и Спасителя своей жизни, то Бог будет относиться к тебе с милосердием и примет тебя как в свой народ. И это главная весть и главная истина Евангелия. И 9 глава послания к римлянам, она говорит нам и напоминает нам о том, что Бог всегда поступает справедливо. Тот же Иов, я напомню его слова, которые он сказал: «Можем ли мы принимать доброе от Бога и не принимать злое?» И не сказал Иов ничего худого о Боге. Когда человек говорит, что Бог несправедлив, это, скорее всего, проблема его невежества или несмирения. Бог всегда справедлив. Когда в нашей жизни происходят такие обстоятельства, что мы не понимаем Божьих путей, мы начинаем сомневаться в Божьей справедливости. А это может быть, потому что сомневались и библейские герои веры. Нам нужно положиться на его характер. Иов успокоился в конце книги не от того, что он узнал, почему пришли эти страдания, но потому что он положился на Божий характер. Бог всемогущий, Он мудрый, Он справедливый, и Он мой друг. Он мне не враг, Он на моей стороне. И этого Иову было достаточно, чтобы пройти через все испытания. И Библия призывает нас к этому. Когда мы не понимаем Божьих путей и Божьих мыслей конкретно в моей жизни, конкретно в моей ситуации, мне нужно довериться и положиться на Божий характер. И самая главная истина – это Иисус может стать для тебя или камнем преткновения, или основанием для твоей жизни. И мы поем гимны, где используем такие образы, когда говорим, что Бог – наша скала. И это библейский образ, это действительно так. Бог хочет, чтобы ты сделал Иисуса Христа основанием твоей жизни. Тогда любой шторм, любые испытания извне, они не смогут разрушить твою жизнь, потому что у тебя будет фундамент, на котором ты строишь свою жизнь. Я напомню друзей Даниила, которые говорили перед лицом серьезнейшего испытания в жизни, когда их хотели бросить в печь. Они сказали: «Мы знаем, наш Бог силен спасти нас. Но если даже не будет того, мы все равно останемся верными Ему. у них было вот это основание, основание в жизни. И сегодня каждому из нас нужно заложить в своей жизни это основание, строить свою жизнь на Евангелии, на Божьем Слове, на Христе. Аминь. Давайте помолимся.
Данная P3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!